уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Михаил Погребинский, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Михаил Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте. Михаил Борисович, есть ли у нас звук какой-нибудь?
Здравствуйте.
Вот. Появился звук.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Борисович. Все, звук у нас есть, значит, можно спокойно работать, потому что связь у нас сегодня по скайпу, так как Михаил Борисович не в Москве находится. В титре вы все слышали. Михаил Борисович, давайте начнем с того, что внезапно Арсен Аваков подал в отставку. А насколько в Киеве эта отставка действительно внезапная? Потому что даже вчера пришлось офису Зеленского комментировать, и там заявили, что ни с какими конфликтами и претензиями президента это не связано, а это почему-то другому произошло. Почему?
Я не знаю. По-моему, это тот самый... И никто не знает. Ага. Ну, может быть, очень узких лиц, может, вот приезжие недавно исполняющие обязанности временного политического в Соединенных Штатах. Он как бы ехал первым делом встретиться с Аваковым.
Михаил Борисович, можно мы вас попросим, у нас технические неполадки, можно мы вас попросим чуть-чуть поближе к микрофону придвинуться?
Пожалуйста.
Да, вот так попробуем.
Мне не нравится то, что я слышу звук своего голоса. Можете что-то сделать?
Вы слышите звук своего голоса. Ну, сейчас попробуем, наверное, мы что-нибудь сделать, потому что... Даже не знаю, что там, с чем это может быть связано. Пока у нас еще настройка ведется, Зеленский заявил, что Аваков, да, подал в отставку без претензий, написал заявление. Согласно законодательству, отставку должны утвердить Верховная Рада Украины. Кандидатуру нового министра на смотрение Рады вносит премьер по предложению коалиции. Это решение должны поддержать не менее 226 депутатов. Кандидат на пост главы МВД, депутат парламентской фракции «Слуга народов» Денис Монастырский ожидает, что Верховная Рада проголосует за его назначение. Но все-таки интересанты отставки Авакова. Во-первых, он ли сам, означает ли это продвижение дальнейшее по политической линии, означает ли это, что просто политически он действительно уже становится неким тяжеловесом, и может, я не знаю, что больше, теснее взаимодействовать, может быть, там, с какими-то западными странами в переговорном процессе, или почему это происходит?
Он давно уже тяжеловес. И, в общем, его называли вице-президентом. Он действительно имел сравнимое с президентом влияние. И поэтому вот такая мирная отставка выглядит крайне подозрительно. Я не услышал до сих пор, много версий излагались, какой-то очень убедительной версии. Может быть, я сейчас назову одну из них, которая кажется более, что ли, разумной, чем остальные. Дело в том, что по очень мнению большого числа экспертов, ситуация в Украине к осени будет ухудшаться. Положение власти будет ослабляться, сама власть. И это связано с экономическими, социальными проблемами, повышением, уже ожидаемым повышением тарифов, введение в жизнь процесса продажи земли сельскохозяйственного назначения, целого ряда других вещей, которые, например, если начнется процесс хотя бы первых шагов по выполнению Минских соглашений, а похоже на то, что президент в очередной раз, я-то считаю, что он обманывает, но тем не менее он в очередной раз сказал, да, будем выполнять. Вот эти кластеры, разговаривая там в Германии, будем выполнять. Не будет, но тем не менее, если даже начнет, это вызовет протест улицы националистической, и это будет дополнительный аргумент к дестабилизации ситуации. И, возможно, в этой ситуации, это все понимая, Аваков решил, что ему лучше переждать тяжелые времена где-то на удалении, поскольку власти, а власти это прежде всего Министерство внутренних дел, придется как-то разруливать этот протест. Это значит, Аваков окажется в числе тех, кто будет принимать решения по разгону демонстрации и так далее. Он этого не хочет, видимо, все-таки бережет себя для какой-то более, так сказать, предпочтительной версии продолжения своей карьеры. Я не думаю, что речь идет там о его возможном выдвижении на первые роли. Он не имеет позитивного рейтинга. Довольно высокий негативный рейтинг у него. Но то, что он может быть инструментом, который может помочь сместить Зеленского и поставить на его место какого-то другого человека, ну, например, Разумкова, который уже давал понять, что он высоко ценит Авакова и так далее. А сам президент, это как бы дополнительная аргументация к первой, да? Сам президент, который давно уже хочет от него избавиться, как от серьезного, такого сильного, слишком влиятельного человека, на которого он не может оказать, как бы, ему ничего толком приказать, а хочется. И это проявилось в последнее время в том, что вот этот пресловутый Совет национальной безопасности и обороны принимает всякие неправовые решения, и все дружно голосуют, кроме... В двух случаях, насколько я помню, именно в двух, Аваков и Разумков не проголосовали. И это еще раз подчеркивает как бы строптивость этих людей и возможные союзы для дальнейшей политической карьеры, прежде всего Разумкова. Ну, поэтому окончательной правды мы не знаем пока. Мы не знаем роль этого самого Кента, который...
Американца.
Да, с ним там обнимался и фотографировал, фотографию поставил Авакова в первый же день. Вот, как какой-то, как у нас писали в социальных сетях, оберег, оберег. Но видите, выяснилось, что у нас никакой это не оберег, а скорее даже американцы посоветовали ему не противиться отставке и пообещали, по-видимому, поддержку ему в будущем. Но сегодня он потерял контроль, ну, не окончательно потерял, это еще должно быть голосование в Верховной Раде, но вот по той информации, которая сейчас нам доступна, в фракции большинства, фракции, собственно говоря, президента, есть консенсус в отношении голосования за отставку. И такой же примерно консенсус голосования за новую кандидатуру. Так что вот... Да.
Михаил Борисович, здесь еще важно понять, когда происходит отставка такого министра, то предполагается, что это за собой может рушить некую конструкцию договоренности, которую как раз выстраивал сам министр между сторонами. Можно говорить, конфликтующими сторонами внутри, да, заинтересантами. То есть есть там националистическое звено, есть звено, которое близко Зеленскому, есть какие-то собственные интересы Авакова. С вашей точки зрения, это может дестабилизировать именно вот эту вот аппаратную историю? И означает ли это, что Зеленский еще больше может потерять, я не знаю, там, в своем влиянии, в своей уверенности? Или наоборот, он начинает расставлять своих людей, потому что, ну, уже время приходит, он там в середине срока находится, чтобы, соответственно, укреплять свои позиции?
Ничего себе, Женя, вы прям такой эксперт по украинским делам.
Я готовилась к эфиру с вами.
Это очень хороший вопрос. Я бы добавил просто в этот список людей, которые как бы завязаны во всю эту конструкцию, да? Угу. Еще и олигархов украинских, при том, что они, да, как бы не самодеятельно, ну, действуют как бы не кооперативно, а по отдельности и так далее. И известно, что у Авакова отношения с олигархами лучше, чем у Зеленского существенно. Uh-huh. Несмотря на то, что, в общем, олигархи, ну, за исключением значит, совсем небольшого числа политических врагов Зеленского, все остальные работают так, чтобы не злить президента Зеленского. Ну, я имею в виду Ахметов, Пинчук, даже вот люди, связанные с Фирташем, тоже как бы стараются президента не обижать, и как бы что не помешало президенту как бы записать Фирташ в число как бы врагов и, соответственно, санкции против него выписать этим Советом национальной безопасности и обороны. Но отношения, которые долго выстраивал, я еще могу, и это важно очень, вспомнить тут фамилию Коломойского, который явно координировал раньше свою деятельность а у него как бы широкий круг интересов, все такое по бизнесу и по политике, с Аваковым. Что точно известно было Зеленскому, ему это не нравилось. Но отказаться от Коломойского, несмотря на то, что на Зеленского американцы оказывают давление существенное, он не решается. Угу. Вот. И игра Авакова может серьезно осложнить вот эти оставшиеся 2 года для Зеленского. Хотя, ну, казалось бы, если ты потерял вот такое влияние, как руководитель самого влиятельного вооруженного ведомства, более влиятельного, чем Министерство обороны. Вот. И кроме того, ты имел, значит, контроль над частью националистических групп. Угу. Я подчеркиваю, потому что тут в Москве много говорили о том, что вот он полностью контролирует, это не так. Есть значимая часть националистических групп, которые не любят Авакова и, значит, бунтовала против него, и сейчас тем более. Но потеряв такое влияние чисто административное, сумеет ли он выстроить какую-то схему, как бы, управления вот этими процессами в дальнейшем, трудно сказать. Мы его в этом качестве пока мы не видели. Он все эти годы попал на эту должность, он так эти 7 лет на этой должности и был. Она очень влияет.
А что касается самого Зеленского, насколько ему, в принципе, удалось выстроить хотя бы даже не лояльную, а надежный для себя аппарат? Потому что можно вспомнить даже историю Януковича и роль его там, главы администрации, его собственной, во всем том, что происходило на Майдане и в последующем. Вот. А у Зеленского как? Насколько он токсичен для своего окружения? Или насколько его окружение, скажем так, для него создает определенные опасности и риски?
Я не думаю, что есть, что я смогу как бы дать какой-то экспертный ответ на этот вопрос. У меня впечатление такое, что большая часть его близкого окружения, это люди, имеющие исторические близкие связи с Зеленским. Многие из них напрямую сотрудничали с 95-м кварталом в разных формах. Да? Ну, это в частности, это глава службы безопасности Украины, это нынешний глава офиса президента, заместитель главы офиса, ну, масса людей, главные помощники, которые там были и сейчас есть при нем, они все из этой старой команды, в которой Зеленский был беспрекословным лидером.
Так.
И, по-видимому, считался как бы таким крутым бизнесменом в этой сфере, угу, как бы, учения. Вот, и жестким. И вот я думаю, на них он может положиться. Вряд ли они готовы его кинуть. Но этим же не исчерпывается как бы огромное количество людей, которые в той или иной форме затаили какую-то нелюбовь к Зеленскому. Я уже сейчас говорю о людях не политической как бы ориентации, а людей административного как бы класса, которые работают не только в Киеве, в министерствах, ведомствах, но и в регионах, где просто Зеленский не мог в принципе, поставить людей, которым он мог бы доверять. Просто потому, что у него нет исторического политического опыта, команды, партии никакой не было и так далее. Случайные люди в этой партии зашли в Верховную Раду. Из них там большая часть просто клинические идиоты и идиотки. Извините, я не знаю, как у нас у вас положено тут как-то женщин особенно не обижать. Но они как бы, то есть, чемпионки там, по части фанатизма у нас. Вот. Ну и, конечно, мужчины тоже. И вот эта вся компания, надо лучше ее знать. Я, ну, были времена, когда я там...
Так, ага, пропала у нас связь. Михаил Борисович, сейчас, секунду, попробуем ее наладить. У нас какие-то проблемы со связью. И даже и завис скайп. Почему-то, но мы попробуем. Несколько пока сообщений от наших слушателей. Можно ли считать отставку Авакова чисто внутренним делом Украины? Или тут опять не обошлось без внешних покровителей, Юстас? Ну, вы слышали Михаила Погребинского, который говорит, что там очень много всего, потому что важно понять, какова роль, например, вот американца Кента, который приезжал. Да, Миха... в честь того, что Аваков вот так быстро-быстро-быстро ушел. Михаил Борисович, слышите сейчас нас?
Я вас все время слышал.
Прекрасно. Хорошо, тогда следующий момент. Вот в Российской Федерации в последние 7 лет Украину воспринимают как некую серую зону, что там не сегодня, не завтра она развалится, и, соответственно, нужно что-то с этим делать, и рисуют разные сценарии того, как может выглядеть Украина. А как на Украине, в принципе, вот именно из Киева взгляд на будущее государство, оно какое? Украина какая? Украина единая, Украина раздробленная. Что с ней?
Я вот сегодня с утра все уклонялся, всем отказывал, а потом мне позвонил как бы старый приятель, который сейчас в «Ведомостях» работает, Борис Межуев, и все-таки говорил мне написать текст на тему статьи Путина об Украине.
Так.
Я такой текст написал, сейчас я не буду его пересказывать, но могу сказать, что вот эти разговоры России о том, что страна, значит, уже полуразвалена, что вообще здесь страх и ужас, кошмар и кошмар. Но если вы приедете в Украину, походите по городу, значит, вы не увидите никаких признаков как бы конца истории украинской. Значит, аналогичная ситуация, если вы побываете там в Харькове или в Черновцах. Так что я бы сказал, что в большой степени нам сильно везет. Несмотря на то, что мы там не получили вот этот последний год никакой помощи от Международного валютного фонда, та помощь от американцев, там, которая идет, она на вооружение никак не сказывается на жизни людей. Значит, параллельно, конечно, идут тяжелые процессы, вот, малые зарплаты, люди не могут свести концы с концами, это все есть. Но это не перешло через некую красную линию, после которой начинается катастрофа. Пока еще не перешло.
А Донбасс? Там красные линии уже расставлены?
Донбасс – это такая кровоточащая рана, которая заслуживает отдельного разговора. Давайте как без Донбасса и Крыма.
Да.
Значит, я хочу сказать, что в Москве, в России как бы преувеличивают степень кошмара, который сейчас переживается в Украине. И отчасти я хочу продолжить мысль, что отчасти это просто благодаря стечению обстоятельств. Например, мы потеряли довольно много денег на транзите, разном транзите, да? То есть миллиарды потеряли. Но мы с лихвой компенсировали эти потери за счет резкого роста цен на товары украинского экспорта. Вплоть до некоторых просто в разы. И это... И покупает в основном Китай. И это сильно как бы смикшировало основные проблемы с финансами. И Украине удалось поддерживать какой-то уровень, текущий уровень. Конечно, с этими, значит, много там недоплаченных, значит, людям зарплат, пенсий и так далее. Сегодня вот протесты, значит, военных пенсионеров и так далее. И нашли. Нет, мистер, нашел деньги, значит, как-то будет увеличивать на 2000 гривен. Чепуха, конечно, тем не менее, они что-то добились. Вот это все сложная, тяжелая жизнь. Что касается Донбасса. Понимаете, вот проблема тут в том, что материковая Украина, без Донбасса, да, она живет своей жизнью. На нее... Почти никак не сказывается военное действие на Донбассе. Почти никак. Но прежде всего из-за того, что воюют не призывники, а те, кто на контракте, которые нашли таким способом, как бы способ заработать деньги для своих семей. Это множество людей, которые не имеют работы. Ее найти невозможно, надо куда-то уезжать. Вот. И они получают более или менее приличное как бы довольствие. И количество жертв, ну, нехорошо, наверное, так говорить, но я бы сказал так. Количество жертв, если ее сравнивать с тем, какие были жертвы, например, Португалии, когда она там держала как бы свой контингент в Анголе, или там Франция с Алжиром. Я уже не говорю про Вьетнам и прочие как бы кошмары Афганистана. И вот эти вот все истории, они в сотни, в десятки, в сотни раз больше жертв, чем в Украине. Поэтому это для большинства населения никак не чувствуется. Это проблема вот этой людей, которые живут на этой границе, и людей, которые живут с той стороны на непризнанных республиках. И, между прочим, именно в этом причина того, значит, что у нас нет никаких антивоенных настроений. То есть вообще никаких.
Антивоенных в смысле выступающих против продолжения боевых действий в Донбассе?
После войны, да, за то, что... Есть только одна политическая сила, лидер, который сейчас находится под домашним арестом, которая настойчиво там требует, значит, проведения таких-то переговоров, реализации таких-то планов по Минским соглашениям и так далее. И их третирует, как бы загоняет, и активистов избивает. А все остальные об этом же, политические субъекты об этом ничего не говорят. А такого низового протеста антивоенного никакого.
А значит, поэтому закончите фразу.
Поэтому ситуация как бы не, в этом смысле не меняется и не создает проблем для власти. Она обещала привести мир. Так. Она не привела мир. И никак это не сказывается. Все равно доверие президенту сохраняется. Это при всем том идиотизме, который он регулярно демонстрирует в своем публичности и так далее. Я вообще, честно говоря, не ожидал, что такое большое число людей может, глядя на то, как говорит наш президент. Уже видно же, что он, значит, кривляется. Но видно же, что это идет что не потому, что фарс? Он... Это просто фарс. Ну, неужели вы не видите по тому, как движутся мышцы лица и так далее. Это же кажется, что у нас же все разбираются в футболе. Неужели не можете в это увидеть и сказать, ну как может доверять этому человеку? Тем не менее, 35% говорит, мы ему доверяем. Ну, это фантастика.
Михаил Борисович, а вот здесь интересно, если на низовом уровне нет проблемы Донбасса, и получается, и для Зеленского как такового нет проблемы Донбасса, да, хотя он, мы вспоминаем, с чем он шел в предвыборную свою кампанию, с какими обещаниями, означает ли это, что тема Донбасса, она и продолжает быть вот этой, вот Донбасс продолжает быть на Украине серой зоны, но самой Украине не мешает? Хотя геополитически, возможно, создает какие-то проблемы или нет?
Создает, конечно, проблемы, но я бы сказал так, с одной стороны создает проблемы, а с другой стороны создает мотивы для того, чтобы оправдывать ситуацию. Значит, вот то, что у нас там происходит, значит, надо нам оружие, надо потратить на вооружение там 5% ВВП и так далее. Ни одна страна в Европе столько не выделяет. Ну, Эстония выделяет, по-моему, и то меньше. Значит, и... Кроме того, можно из себя изображать жертву. А жертву всегда жалеют. Поэтому можно рассчитывать на то, что весь мир с нами и так далее. Значит, это стало инструментом выдуривания денег из внешних, как бы, да, игроков. Инструментов, как бы, представления себя как несчастный, который нуждается в поддержке, в деньгах, как бы, там, военной помощи и так далее, и так далее. И, ну, и это довело ситуацию до того, что Путин то, что, наверное, уже давно думал, все-таки решил сформулировать публично.
Ну и вот. Да. Статья президента. Да, мы об этом поговорим после информационного выпуска. Михаил Борисович, мы с вами свяжемся через 4 минуты. С нами Михаил Погребинский, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Говорим сегодня про Украину, потому что тем много накопилось. После информационного выпуска по статье Путина пройдемся об Украине и реакции самой Украины на эту статью. И еще поговорим про Кучму, который написал, который дал интервью для проекта «30 лет распада Советского Союза». Вот, на ИноСМИ тоже опубликовано, там очень любопытные фразы есть что обсудить. Дождитесь, пожалуйста, стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Михаилом Погребинским, украинским политологом, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. А Владимир Путин надеется, что политическое руководство Украины прочтет и проанализирует его статью. Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала статью, проанализировать, поднять документы. Я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить. А когда я говорю «они», имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Насколько внимательно отнеслись на Украине вообще к тому, что Владимир Путин написал такую статью?
Ну, я не имею каких-то статистических данных на этот счет.
Ну, то есть в политическом плане, насколько, давайте так, в политическом плане, насколько она значима для официального Киева?
Я думаю, значима, поскольку я видел множество истерических комментариев разного рода украинских политиков и экспертов, в кавычках, и без... в основном истерического характера. Значит, никакой серьезной... Я бы даже сказал, что вот во всех этих комментариях, не просто негативных, а таких жлобских, хамских и так далее, нет даже намека на понимание главного смысла статьи. Эти люди не готовы и не способны услышать. Это не значит, что нет людей, которые услышат. Я-то думаю, что такие люди есть. Я думаю, они есть и в окружении Зеленского, и в руководстве вооруженных сил Украины, и в там, министерствах, ведомствах. Но есть, они внимательно прочитали эти люди и не могли просто, ну, просто ясно, что такие люди должны быть. Которые должны были понять, что как бы, история отношений молодого украинского государства с Россией, значит, дошла до некой черты, которая вот это... Статья как бы знаменует, что это некий порог, после которого жизнь будет другой. Не очень понятно какой, но она просто будет другой, это ясно из этой статьи совершенно. То есть просто она не может сохраняться такой, какая была до сих пор. Я просто уже говорил, но все же повторю важную вещь. Почему у нас как бы... ситуация развивалась так, как будто бы руководство страны было уверено в том, что в противостоянии с Россией последние годы Украина выигрывает, причем во всех противостояниях. Ну, и называется там и то, что вынудили Россию там заплатить за этот, значит, использование трубы, там приличные 3 миллиарда, кажется, значит, и то, что бы ни сделали, какую бы антироссийскую как бы, акцию, действие не совершила Украина, никаких последствий для нее, то есть вообще никаких не было. И это как бы стимулирует, значит, надо, можно больше и так далее. Ну, я уж не знаю, что послужило как бы такой последней каплей, ну, может быть, значит, арест, домашний арест Медведчука. Может быть, что-то другое. Но важно, что как бы сдержанность, которую демонстрировал Путин в отношении Украины и не давал никаких команд как бы жестко, каких-то санкций и так далее, все это было слишком мягко. Так, что вообще никак не производило никакого впечатления на украинское руководство. Оно продолжало действовать в том же духе. Я бы сказал, даже позавчера, когда президент был в Германии, и там публично, выступая на пресс-конференции, Зеленский сказал, что я убежден, что нужно оказать давление на Путина, чтобы вот он там согласился на участие в Нормандском формате, и чтобы... То есть вот это хамский тон, результат как бы безнаказанности. У нас вот эта безнаказанность, вообще такое слово... Ну, стало как бы частью нашей жизни, потому что множественные факты как бы беспредела национал-радикалов все оказывались безнаказанными. Вот, ну, если человека, которого обвиняли в том, что он пытал кого-то, да, это доказано. А кроме того, у него еще расследуется дело, что он там убил человека, догнал и убил. Он получает под домашний арест. Ну, что тут можно вообще сказать? Ну, и так далее. Значит, ну, это да. Люди, которые убили Бузину, есть серьезные доказательства, во всяком случае, министр внутренних дел говорил, что стопроцентное доказательство того, что вот это конкретные люди, они все на свободе и так далее. Значит, эта безнаказанность приводит к этому как бы хамству, их ощущение того, что Зеленский, ну, он как минимум равен, значит, Меркель, Макрону, он может им указывать, быть, проявлять свое недовольство их политикой и так далее, и так далее. Значит, вот, кажется, вот это время закончилось. Что дальше будет, мы не знаем.
Ну, наверное, скажем так, наказание последует в тот момент, когда эти структуры националистические, которые в данном случае политическим руководством используются как некий инструмент, они для самого политического руководства станут довольно токсичными и проблемными. Тогда, наверное, нужно будет ими заниматься. Но вопрос тогда как, если эти структуры поддерживаются и питаются денежно, я имею в виду, со стороны очень влиятельных людей? Разве нет?
Нет, я так не думаю. Они поддерживаются, но они не смогли бы существовать и так безнаказанно жить, если бы они не поддерживали частью государственного аппарата. Угу. Просто. То есть, если этот государственный аппарат принимает решение, что вот эти все люди, они вне закона, то есть, они нарушают там-то, 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 и это должны быть серьезные предупреждения, не обязательно их всех сажать в тюрьму завтра. О том, что вот вы вот так... ваша акция такая-то, такая-то. Да. Значит, вот за нее, если она повторится, то тогда уже не будет мягкого, а вы тогда получите по закону и так далее. Я думаю, что если была бы политическая воля, сила у государства сотни раз больше, чем сила, значит, допустим, даже нескольких угу. тысяч вот этих радикалов, национал-радикалов. Ведь их число резко уменьшается, когда они понимают, что они могут быть наказаны. Значит, до сих пор власть этого не показывала. Понимаете? Поэтому, но это я бы сказал больше, если мы уже о статье говорим. Значит, это же не... Это сигнал власти, что вы должны этим заняться. Иначе вы превращаетесь в опасность для... безопасности Российской Федерации. И она будет принимать решения, не знаю какие. Это в статье ничего нет. Но ясно, что будет принимать. Я думаю, что это впервые сказано жестко. И это еще сигнал западным опекунам Украины, которые не могли не услышать это как, ну, я бы сказал, прямую угрозу.
Предупреждение.
Ну, да, это мягкое слово предупреждение. На самом деле речь о угрозе. Значит, вы будете продолжать размещение, значит, инфраструктуры, военной инфраструктуры на территории Украины. Это для нас неприемлемо. Значит, это довольно жестко прозвучало. Тоже впервые. Я думаю, что я бы хотел еще раз услышать от... министра обороны Великобритании о том, что мы не признаем Крым российским. На наш взгляд, это украинская как бы вода. Uh-huh. И мы будем дальше плавать по этой воде. Он уже один раз сказал это. Ну, мне кажется, что после этой статьи, я думаю, что они поостерегутся. Ну и также слов, значит, Рябкова и самого Путина, что никакой войны не будет, если мы их потопим. Я думаю, что это невозможно игнорировать. Угу. Почему это сейчас произошло, а не там 10 лет тому назад? Ну, потому что 10 лет тому назад Россия не была сверхдержавой. Просто не была. Она стала ей на протяжении последних нескольких лет. Ну, буквально 5 лет. И там еще не привыкли, что с Россией нужно разговаривать как со сверхдержавой. Я не говорю об украинских, значит, ребятах. Я говорю о серьезных людях, ну, типа, значит, ну, вот, министра Британии. Обороны Британии, угу. который вообще себя выставил дураком, потому что его же, как бы, BBC там показало, что он лжет. Значит, он... Но там много дураков, понимаете? Недавно там был один дурак министр иностранных дел, который как-то сказал, что... потребовал от России кого-то, значит, передать. Какие-то обвинения были, не помню кого. Передать Англии. На что ему объяснили в Москве, что российская конституция не позволяет передавать. Да? На что этот придурок сказал: ну так поменяйте свою конституцию. Понимаете, это вот такое представление вот этих министров Его Величества, что они еще представляют...
Что они с другим государством, да, общаются.
Нет, что они сами великая держава. Но они уже давно таковой не являются. Они в военном отношении стопроцентный ноль. Поэтому...
Ну, и Николаеве думаю, турецкий флот подразумевается. Но если я не ошибаюсь. В контингенте НАТО, я имею в виду.
Отношения у Москвы. Там есть какие-то как бы обмены и так далее. Но я думаю, что Турция же не... ну, это может быть мое частное мнение. Я считаю, что в Москве, по-видимому, правильно считают, что Турция не является оппонентом Москве с того момента, если Москва захочет всерьез ей оппонировать. Так, ту роль, которую она выполняет, позитивную для России, они считают, что это вполне оправдывает, ну, как бы извиняет какие-то там другие вещи, которые Москве не нравятся. Так мне кажется. Ну,
Михаил Борисович, так. Здесь важная еще история. Так совпало, не знаю, случайно эти совпадения или нет, но выходит статья Владимира Путина, следом реакция украинского истеблишмента, и следом Зеленский говорит с Си Цзиньпинем, впервые говорит про экономику. Означает ли это, что сейчас Украина, украинские власти, офис Зеленского пытается наладить более тесные связи, заручиться поддержкой, в том числе и финансовой поддержкой, со стороны Зеленского? О, со стороны Си Цзиньпиня, прошу прощения, Пекина.
Нет, я не думаю, что это связано со статьей. Мне вообще кажется, что этот... Мне показалось, что звонок был в тот же день, что ли. Я не знаю, как там
по времени. Ну, значит, все совпало, хорошо.
Пусть совпало. Значит, просто что хочу сказать. Что мне кажется, что это скорее связано с подготовкой визита Зеленского к Байдену. Значит, он увидел за последнее время несколько жестких ответов от представителей Запада на свои претензии. Насчет НАТО, от Апатурая очень жесткий, я бы сказал, на грани хамства ответ, да? Что, в общем, сиди типа помалкивай, и дело тут нет такого перечня требований, после выполнения которых автоматически страна становится членом НАТО. А это есть политическое решение с намеком на то, что есть часть стран НАТО, которые не хотят видеть Украину в НАТО, и поэтому веди себя прилично. Так это жесткий ответ. Да? Вот. Кроме того, поездка в Германию, значит, ну, как бы все его, значит, пожелания провалены, ничего он там не добился. Ну, правда, думал, что... Я думаю, что он не особо надеялся, что это такое получится. Тем не менее, он об этом говорил, и ему как бы объяснили, что ничего этого не будет. Значит, и ему перед поездкой к Байдену, тем более, что и она как-то тоже выглядит так, что вроде назначали на конец июля, а потом перенесли на август, как бы без всякой аргументации, что типа у нас есть другие дела, да? С тобой как бы не срочно. Значит, и он просто звонит Си Цзиньпиню, который, кстати говоря, я уже, кажется, об этом сказал, или это не с вами, что Китай спасал на протяжении последнего там полутора лет, спасал Украину как бы тем, что стал главным покупателем украинской продукции, и это стоило миллиарды, которых не хватало для украинского бюджета. Это очень важно. Так что этот звонок говорит о том, что я типа могу с китайцами договориться, так что имейте в виду там в Вашингтоне и в Берлине, Париже. Раз вы нас как бы обижаете, не, как бы не хотите нам компенсации платить вообще, НАТО брать, ЕС не хотите брать, ну тогда мы можем с китайцами договориться. Ну, такая смешная игра, которая свидетельствует тоже о непонимании совершенно китайской
философии, политической, да, и дипломатии. Михаил Борисович, важная еще история. Это интервью, которое Кучма дал украинским СМИ. Если что, на иноСМИ есть, и на русском языке уже в переводе, все это можно посмотреть.
Я видел это интервью.
Да, 30 лет распада СССР, история в лицах. Бывший президент Украины Леонид Кучма признался, что авторы идеи украинской независимости обманывали народ накануне референдума 1 декабря 1991 года. В результате страна утратила свой потенциал, который в ближайшие десятилетия вернуть не удастся. Это фрустрация какая-то? Или
ну, честно говоря, я не ожидал от Леонида Даниловича, ну, с которым я работал, все такое. Таких слов он на протяжении последних лет вел себя совершенно возмутительно. Так что, если бы я с ним встретился, даже не поздоровался бы с ним. Вот. Хотя у нас там фотографии, как мы обнимаемся и так далее. Но просто возмутительно. С этим руководил этой переговорной группой и так далее. Говорил всякие гадости про Россию, про, про Донбасс и так далее. Да? Значит, ну вдруг такое, такие откровения. Значит, ну для меня это не... Мы все это прекрасно знали. Значит, я видел документы, о которых он ссылается. Значит, Института прогнозирования экономики. Они просто действительно все были нам известны. Это все, конечно, был фантастический обман. Но дело в том, что... ну, сказал так, ну... Да не знаю, ну как-то извинился бы, что ли. На меня это все...
Извинился за то, что было 30 лет назад, или извинился за то, что он сейчас сказал?
Извинился за то, что обманывали людей. Как-то он же подписал книгу «Украина не Россия». Я могу рассказать секрет. Ну, как вы понимаете, конечно, значит, он там дал много-много всяких интервью, значит, известному мне человеку, потом из нее... Другой известный человек, который работал на радио «Свобода», по-моему, и сейчас работает. Он делал текст. Журналист хороший. А потом он меня, Кучма, попросил, чтобы я читал эту книгу и, соответственно, делал замечания и все. Я могу сказать, что ни одно замечание, которое я сделал для того, чтобы как бы восстановить, что называется, историческую правду или ну, как-то... Но как бы менее хамский в отношении как бы, России и так далее, все это выглядело. Он не принял ни одного. Ну, может быть, там какие-то мелочи. Он уже был настроен тогда так. Я уже не говорю о том, что совсем немного людей были, которые помогали ему стать президентом. Вот я в их числе. Было 5-6 человек, да? И мы его уговаривали пообещать, значит, избирателям, что как только вы станете президентом, вы будете добиваться того, чтобы русский язык был второй государственный. Хотя он согласился, и он победил на выборах. И он победил с результатом, который коррелировался с количеством... Насколько русскоязычных больше, чем украиноязычных. Настолько он выиграл. Ровно. И забавно, тем не менее. Это... Значит, следующий день, когда я... он пришел, пригласил нас всех работать в администрацию... Значит, я тоже пришел, буквально через день я к нему зашел в кабинет, и что-то стал говорить. Он говорит, а что ты со мной по-русски разговариваешь? Ты хорошо, лучше меня говоришь по-украински. Давай теперь только по-украински. Я говорю, все понял. Значит, то есть он участвовал в этом обмане. Значит, он пристроил как бы... Сделал из богатого человека, сделал олигарха своего... зятя, да, значит, он несет ответственность за много-много всяких нехороших вещей. Теперь говорит, мы обманывали, но все равно нам хорошо живется.
Мы, единственное, да, в этой связи вы упомянули просто Радио Свобода, но Роскомнадзор обязывает нас упомянуть, что Радио Свобода – это СМИ и иноагент. Просто чтобы у нас претензий никаких не было. И, кстати, вы сейчас, да, про украинский язык говорите, и про то, что вот у вас был разговор с Кучмой. Очень символично, что вот в эти минуты на лентах у нас появляется, значит, издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники. Конституционный суд Украины признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного. Квота поднялась до отметки 90%. Квота имеется в виду по употреблению украинского языка в СМИ, да.
Я понимаю. Значит, это параллельно идет какая-то возня с отменой некоторых норм вот этого закона. Я не очень как-то, ну, одна рука не знает, что делает другая. Значит, ясно же, что этот конституционный суд самый конституционный суд в мире. Значит, это просто, ну, возмутительное и наглое как бы нарушение украинской конституции. Какой же ты конституционный суд? Если Венецианская комиссия напрямую написала, что это нарушает не только украинскую конституцию, но это нарушает и обязательства, которые взяла Украина, подписав там хартию о языках. Кроме того, есть обязательства в этом, в ассоциации есть документ, который, значит, предписывает там много всяких вещей, кроме экономических, ассоциации с Европейским Союзом. Все это нарушается. Ну, тот самый, он же как бы там заблокировал председателя суда, да? Еще кого-то. Он не дал. То есть у нас нет никакого конституционного суда, так что с этим...
Но квоты есть при этом.
Ну, квоты, то есть... квоты теперь есть, конечно, это смешно, но не будет. Вот сейчас они работают над тем, чтобы снять требования по квотам, не по квотам, по обязательному дублированию на украинском языке, кинофильмов иностранных. Значит, это делается для того, чтобы, в частности, чтобы сам Зеленский смог зарабатывать. Он же делает фильмы на русском языке, продает в Россию. Иначе, как бы, это не рентабельное, как бы, производство кино для того, чтобы для украинского зрителя. Продает в Россию. Значит, надо, чтобы фильмы, которые он там делал на русском языке, чтобы они могли быть запущены здесь, его фильмы, его бизнес, что без украинского дублирования. Вот как будто бы они готовят такую правку. Ну вот, какие у нас замечательные руководители.
Михаил Борисович, спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Приходите к нам еще. Я надеюсь, что в следующий раз проблем со связью не будет. Михаил Погребинский был с нами, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом «Умные парни». «Умные парни» Юрий Буткин будет, конечно, но не программа «Умные парни», а просто «Умный парень» Юрий Буткин придет. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.